Сегодня особенный внеплановый выпуск подкаста LinkMeUp. В начале ноября с коротким визитом прибыл в Россию на конференцию HighLoad Люк Горе, автор проекта SnapSwitch, виртуального коммутатора. В эти дни его перехватил Михаил Соколов и записал интервью с ним специально для нас.
Добрый вечер. Мы сегодня записываем подкаст с одним интересным гостем. Ну, для начала представимся. Меня зовут Михаил Соколов. Я техлид компании Urbanect. Со мной сегодня ведет это шоу Анна. Представься, пожалуйста.
Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Анна. Я работаю в компании Zelang, занимаюсь стратегическими проектами.
Так, и о нашем госте. Сегодня у нас в гостях Люк Горе. Is that correct pronunciation?
Yes.
Он является одним из главных разработчиков проекта SnapSwitch. Сегодня мы как раз об этом побеседуем. Okay, tell me about yourself, a little bit about your background.
I'm from Australia, but my voice probably doesn't sound that Australian because I've been away for about 15 years.
Да, конечно, я расскажу о себе. Я из Австралии. Немного говорю не с австралийским акцентом, потому что 15 лет я уже живу не в Австралии.
I left Australia a long time ago, around the dot-com era of networking, and I moved to Sweden to work with the people who had developed the Erlang programming language.
Я переехала из Австралии довольно большое время назад. Около 15 лет я переехал в Швецию во время как раз расцвета вебнетов для того, чтобы работать с людьми, которые работали на языке Erlang.
And then I spent a long time in Sweden doing networking software, and then I went traveling for a couple of years and did some other strange technical work. I wrote device drivers in high-level languages, particularly in Forth and Smalltalk.
После этого я 2 года путешествовал, в основном разрабатывал драйвера для сетевых устройств на высокоуровневых языках программирования, в том числе на Smalltalk и Postgres.
Forth and Smalltalk.
Forth и Smalltalk.
And then when I got a little bit traveled out, I decided to settle down again, and I'd been in a lot of places, and I decided that Switzerland seemed like a nice one, and so I moved there and continued working with building networking products.
That's great. И после этого я решила уже все-таки где-то осесть. Я выбрала для себя Швейцарию, и вот уже какое-то время я живу в Швейцарии. Продолжаю разрабатывать продукты, ну, для сетей, сетевые продукты.
And I guess final summary, these days I moved to Zurich, which is a big city in Switzerland, and now I live in a small farming village in the countryside with about a village of about 50 people and 200 cows, and write open source software together with my wife and two small kids and our dog.
Okay, I'll translate it and then we laugh about 50 people and 200 cows. Изначально я приехал в Цюрих, это довольно большой город в Швейцарии, но сейчас я переехал в деревню, где живет 50 человек и 200 коров на всю деревню, и там я продолжаю разрабатывать open-source проекты и живу вместе со своей женой и 2 детьми.
Окей, далее. Ну, перейдем к вопросам.
So we are talking about your networking experience. You said you've been working about 15 years about networking projects. Have you ever tried yourself as a network engineer? Just a programmer?
Yeah, well, short answer is no. The long answer is kind of yes. So I've often been working in small companies, and that means that when we develop a product, we kind of, in the beginning, we don't have any users, and we have to develop the product, and then when we get our first users, we are the ones kind of deploying it and supporting it ourselves. So I've never actually had the job working for an operator in a network engineering role, but very often I've been responsible for developing a product and flying to some country, Russia or somewhere else, and deploying it and making sure that everything works, and then being one of the lines of support afterwards and kind of SSHing in here, there and everywhere. So I've been in the position of managing a lot of products that were typically the early deployments of some products that we had built that other people didn't really understand yet and maybe were a little bit rough around the edges in the early days. So
okay, yeah. I do my best to remember everything.
Sorry, yes.
как мы договаривались, мы можем не полностью перевод, а просто короткое summary, а для тех, кто будет интересоваться, они уже послушают просто английскую версию и там делают транскрипт или еще что-то.
Хорошо, люди, если вы будете интересоваться, у вас есть английская версия. Вопрос был о том, есть ли какие-то сетевые знания у Люка и работал ли он когда-нибудь как сетевой инженер. В прямом отношении нет, но так как все начиналось в маленьких компаниях, которые проходили полный цикл разработки продукта, от его написания до, собственно, внедрения, то очень часто приходилось работать именно как инженером для внедрения продукта, в том числе подключаться там по всему миру к SSH и настраивать устройство, либо вылетать уже непосредственно на площадку и настраивать устройство там. Поэтому вот в момент этого деплойминга, ну то есть внедрения решения на площадке клиента и происходило развитие, а как сетевой инженер Люк никогда не работал.
I thought that you have more experience about networking and doing networking stuff, not just coding. I thought it's necessary to have some networking skills to develop something around network.
Я думала, что у вас побольше опыта работы именно как инженера, потому что мне казалось, что именно инженерный опыт необходим для разработки сетевых продуктов.
So I think it's two different skill sets actually. I think people who are network engineers probably know 5 times, 10 times more protocols than I do, because in their day-to-day work they're working with a whole lot of different network elements. Whereas my experience is more narrow. I've built a bunch of products and I've studied in great depth the protocols involved in those, but I don't have a lot of experience with the things that I haven't implemented myself, if you know what I mean.
Yeah.
Я думаю, что это две разных сферы деятельности. Конечно, люди, которые работают как сетевые инженеры, они знают в 5-10 раз больше протоколов, чем я, просто потому что они работают с большим количеством сетевого оборудования. Мой опыт, он более узок, но вот в тех продуктах, которые я разрабатываю, я понимаю то, что они делают.
Дальше?
Окей. It'll come to Snap, actually. Just some words about what is it and what does it mean, SNAB?
Okay, well, the easy part, SNAB is a Swedish word that means fast. That's no secret.
Okay, первый вопрос был, мы переходим к обсуждению проекта SNAB и, собственно, как переводится SNAB. SNAB — это шведское слово, которое переводится в шведское, означает быстрый. Так что все очень просто оказывается.
Okay, so SNAB is really meant to be a solution to the problem of a network engineer, that you have a network, you have a data center, you have a lot of equipment there. Why can't you just take a server and install some network and make a network element out of a server that you have? Like, if you need a firewall, why do you need to go and buy it from Juniper or somebody like this? Why can't you just apt-get install the network device that you need on a computer that you buy?
Okay, and if we use very popular now. Идея пришла из того, что если у вас есть большое количество сетевой инфраструктуры, если у вас есть дата-центр, в котором большое количество серверов, зачем вам обязательно покупать какое-то выделенное сетевое устройство, если вы можете взять тот же самый сервер и на нем развернуть, например, фаервол, маршрутизатор или коммутатор, зачем использовать какие-то выделенные устройства? Вот с этого все началось. Okay, but you're not the first. In this world, I think there are so many people who want to do virtualized product now. What's the difference? What's the main difference between many soft switches and SNAP?
So I guess we're looking at a large class of applications. So SNAP switch is at its heart a toolkit for implementing production network elements. So it's not for building any just one network element. It's the whole idea is to make it quicker and easier to implement a new piece of network equipment so that more people will be able to do it. So I'm not sure what you would compare it to in that sense. There are not very many pieces of open source software that you can deploy on large networks, and those that there are normally just targeting kind of one fairly narrow problem. So I would say that Open vSwitch is targeting a fairly narrow problem. This is open flow forwarding that implements. So if the problem that you want to solve is something that matches the open flow model very well, then you know, it solves that problem for you. But there's a lot of kind of a lot of problems that are not open flow oriented, and those are the ones that we're interested in.
Okay. Вопрос о том, что SnapSwitch — это не первый коммутатор, который, в принципе, реализуется программно. И в чем тогда основное отличие между SnapSwitch и преимущественных программных продуктов на рынке, таких, например, как OpenBSwitch? Лю говорит, что они просмотрели большое количество приложений, и, в принципе, не так много их на рынке, и в основном они решают узкую задачу. Тот же самый OpenBSwitch решает очень узкую задачу и заточен под протокол OpenFlow. Поэтому, если вы решаете проблему, которую решает протокол OpenFlow, то OpenBSwitch вам подходит. SnapSwitch — это более широкая платформа, которая позволяет вам разрабатывать некоторые аппликейшены, которые решают широкий круг задач, не только узко заточенные.
So to give you one example of that, an application that's currently being built on SnapSwitch by a company in Spain called Igalia as open source is what's called a lightweight address family translator. So this is a network element designed for ISPs that are doing a pure IPv6 deployment on their own network, so they can have a whole country running nothing but IPv6, and then they need a very kind of streamlined high capacity network element at the edge of their network to connect them to the IPv4 internet. So this is something that is pretty quick and easy to develop on SnapSwitch using the software that we have, but I don't think is the kind of application that you would try to implement with OpenFlow, for example. So I don't know really what alternatives you would have apart from starting more or less from scratch.
Пример — это внедрение SnapSwitch в испанском операторе связи, где необходимо было внедрить быстрое решение для организации трансляции IPv4 и IPv6 таким образом, чтобы вся магистральная сеть оператора работала только на IPv6. И это, в принципе, как говорит Люк, непонятно, как сделать на OpenFlow, но при этом это довольно легко решилось с помощью приложения под SnapSwitch и работает довольно быстро и без проблем.
Один еще вопрос. Что все-таки OpenBSwitch? Это продукт или это фреймворк для разработки других продуктов?
SnapSwitch.
Snap.
Okay. The question is, what's SnapSwitch actually? Is it a framework or is it a box product on your console?
So I would really characterize it as like a busy box for networking. So if you're familiar with a program called BusyBox, it's one program that can do 100 different things. So it's like 100 different applications, but you just download one file and it can do all of these things. So that's what we're building with SnapSwitch, to have a small executable that is like a Swiss Army knife that implements many, many different kinds of networking applications all in one program.
Я бы охарактеризовала это как BusyBox, то есть как программа, которая решает 100 всевозможных задач через один исполняющий файл. И вы можете использовать этот маленький файл SnapSwitch для того, чтобы решать то прикладных сетевых задач в вашей сети.
Несколько примеров тех функций, которые встроены по умолчанию в сам SnapSwitch. Для примера, чтобы быть более наглядным.
Okay, he needs some example about default applications for SnapSwitch.
Sure. Okay, so the first wave of applications that people are implementing with SnapSwitch, we have Packet Blaster, which is an infinite load generator, can generate test traffic on any number of network interfaces, no matter how slow your CPU is. We have our network functions virtualization software that connects QMU virtual machines up to a network at high speed. You can realistically have up to 100 gigabits per second of VirtIO net bandwidth on one server. We have...
Let's stop for a moment, okay. Так вот, первый пример — это генерация тестового трафика Packet Blaster, и SnapSwitch может генерировать тестовый трафик вне зависимости от характеристик вашего CPU, вашего сервера. Второй пример — это сетевая виртуализация, когда мы можем выделять для виртуальных машин...
Мы можем коммутировать виртуальные машины...
...на скорости до 100 гигабит. 100 or 40?
So we target 100 per server.
Okay.
Some other applications we have, the one that I referenced before, the IPv4, IPv6 gateway, is a very interesting network element. We have another that we've just started developing, which is a data plane for a protocol called LISP. That's a locator ID separation protocol. It's a new RFC.
Okay. Еще одним приложением является пример как раз трансляции из IPv4 в IPv6. Это очень интересное приложение. И сейчас мы начинаем разрабатывать приложение для работы с протоколом LISP. Это новый протокол, новый RFC, который недавно вышел.
And another application that I just heard about that development has started on is something called SnabWall, that is a stateful firewall application for high performance firewalling.
Stateful. Okay. И еще один пример – это приложение, которое называется SnabWall. Его недавно начали разрабатывать. Это stateful firewall для сети.
Давай о сильных и слабых сторонах. Snap-switch. То есть с точки зрения люка, что является сильными сторонами, что является слабыми сторонами его.
Okay, as for you about your Snap-switch, what's your really forces and what's your weak points in this Snap-switch? If it's correct to talk about weak points.
Sure. Our main strength is that we just make things much simpler than everybody else. So for the whole software, we have much, much less code, and the code is simpler. So we assume that people have complex problems that they need to solve, and they don't have enough brain space left to deal with complex things from us as well. So we just try to make something very simple so that people can keep their brain cycles for the things that they work their own problems.
Значит, наша сильная сторона в том, что у нас очень просто, у нас мало строк кода, и, в принципе, легко разобраться. Мы делаем это для того, чтобы люди с меньшими мозговыми усилиями могли решить те задачи, которые перед ними стоят.
Да, чтобы был меньше порог вхождения для разработчиков, для разработки уже аппликаций.
And what's your weak point?
So a couple of weaknesses I would highlight. Well, I would say the main weakness comes from the fact that we are really a grassroots project. We're really driven by individuals. It means that the project grows kind of incrementally as people get involved, and it doesn't grow at the same rate as a lot of other projects. So you have some other projects that are a lot more kind of vendor focused, and they ramp up very, very quickly. You might have hundreds and hundreds of people working on them overnight, and they can have a roadmap for taking over the whole world and the universe and kind of just have people working on all of these things. And we are a bit more of a quiet project than that.
So you don't have any big network players who support you?
Right.
Just a community.
Right.
Enthusiastic.
Yes.
Okay. Раз мы заговорили сейчас о команде, давай сразу о команде поговорим.
Мы переведем то, что мы только что сказали, да. Про слабые стороны. Значит, слабая сторона Snap-проекта в том, что, в принципе, он развивается на полном энтузиазме. Если есть люди, которые его поддерживают, то он развивается. Это не тот проект, который спонсирует большие ключевые игроки на рынке, которые там выделяют сразу 100 человек, сразу пишется большой roadmap, и проект очень быстро развивается. Нет, SnapSwitch работает только на комьюнити и развивается, соответственно, медленно.
А раз заговорили о команде, давай сразу этот момент раскроем.
About the team?
Да.
Okay. You want to talk about the team more directly, about the community, how many people now have it?
What is the core team of developers? And what is the community help for the code development?
So basically, the way the community grows is that somebody has an application that they need to implement, and they decide that they want to join the SnapSwitch community to do this. So basically, you have each application has its own core team, which is maybe just one person or maybe 5 or 10 people, depending on what's going on with that project. And the community kind of finds the common areas and incorporates on those so that everybody who is building their applications can work together and kind of share the workload.
Вопрос, сколько сейчас человек работает над проектом и как, в принципе, развивается комьюнити. В принципе, на каждое приложение, написанное на SnapSwitch, выделяется какая-то своя команда. Это может быть как один человек, так и группа из нескольких человек до 10.
Но она не выделяется, она формируется, так как это двигается самим комьюнити. Комьюнити само как-то самоорганизуется и дальше уже находит консенсус в том, как дальше нам разрабатывать. И дальше они двигаются этим путем.
С
so you're every time welcome for new players in you.
Sure.
And the core team of the Snap Switch development, so you and who else?
So there's no formal core team, there's just people who are quite involved. So I'm one person who does a lot, another person who does a lot of development on Snap Switch is Alex Gahl at Switch, an operator in Switzerland. Max Rottenkolbe in Germany does a whole lot of core development. Javier Guerra in Peru does a lot of the driver work. So we have kind of, it's hard to really say who the core team is. We have people who have made a lot of kind of contributions, but it's all a bit informal and loose.
Okay.
Ключевая команда разработки Snap-свеча, нельзя сказать, что есть какая-то четко выделенная ключевая команда. Есть несколько людей по всему миру, есть мой коллега в Швейцарии, есть коллега в Перу, в Германии, который делает в основном работу с драйверами, но как таковой выделенной ключевой команды нет.
А есть ли, ну, есть ли или была ли какая-то компания, которая поддерживала сейчас, либо какой-то из проектов в прошлом? Ну, то есть есть ли кто-то или был ли какой-то серьезный игрок, кто поддерживал этот проект?
Did you have any vendor or maybe some other commercial company who supported you in Snap Switch or maybe in your previous projects? I know originally you tried to develop it for Deutsche Telekom. Am I right now?
Well, so Deutsche Telekom is not a vendor, right? They're a network operator.
Just a big company who can support you as well.
Sure. So yes, I work for Deutsche Telekom. I do a lot of work for Deutsche Telekom, and I've hired about 20 people to do bits of work on SnapSwitch for projects for Deutsche Telekom. But this is not a vendor, right? So this is network operators funding the project either by having their own people contribute directly or by hiring people to deliver them systems based on this. So I've done a lot of work with TerraStream, and which is a Deutsche Telekom project, and Switch in Switzerland are doing quite a lot of work independently. So this is really our model. The people who support the project are the people who are going to use it, rather than vendors like Cisco, Ericsson, or these kind of companies.
Does Deutsche Telekom use it now?
Yes.
As a product, yes.
So I don't know how much...
Not in a lab environment, I mean, in production.
So I guess they will make public exactly what they're doing. I can't comment a whole lot on these things.
Okay, not a problem.
That's okay. Был ли какой-то вендор или какая-то крупная компания, которая поддерживала эти проекты? Я знаю, что изначально вы начинали эту разработку для Deutsche Telekom. Да, действительно, я начинала эту разработку для Deutsche Telekom. Я, в принципе, много что делала для Deutsche Telekom. Я привлекала порядка 20 человек из Deutsche Telekom для решения тех или иных прикладных программистских задач. Дальше я спросила, используют ли действительно Deutsche Telekom это как продукт. Мне подтвердили, что да, но не говорят, где и как используют, потому что нехорошо говорить о том, как строить свои сети Deutsche Telekom.
Какая лицензия используется проектом? То есть можно ли кому-то либо из комьюнити делать свои проекты и зарабатывать на этом деньги?
Okay. What type of license do you use for SnapSwitch and GitHub? Actually, I don't know.
We use the Apache license 2.0, so it's kind of a fairly permissive open source license.
Apache лицензия 2.0, so I can use it as my own project just to make some commercial.
Absolutely.
И я могу это использовать в своих проектах для того, чтобы разрабатывать коммерческие продукты. Никаких проблем.
Давай вернемся к продукту и поговорим, ну вот вопрос, который на тебя сейчас смотрит.
Да.
Да. Ну, здесь более конкретный вопрос. I have to answer.
I think we have to wait.
Sure, no problem.
I'm not just an interpreter. I'm a network
engineer. Yeah. Yeah. I used to work in Cisco, but years ago,
I worked for a Russian vendor. Okay, I didn't know many Russian vendors. I'll show you, it's not big. So, we was waiting for you.
Okay.
And
Can you explain me in Russian what exactly do you want to know?
То есть я хочу понять, можно ли сейчас, то есть использовать Snap Switch как замену OVS или нет, то есть или то есть, ну, в частности в применении там дата-центров, то есть, ну, OVS это такая сугубо дата-центр в основном область применения, и можем ли вот мы сейчас там с какими-то ограничениями сказать, что вот мы можем взять и заменить, или мы не можем так сделать? Есть какие-то там серьезные ограничения, то есть сейчас они там, Snap и OVS, они все-таки нацелены на немного разные задачи на текущий момент.
Okay.
То есть вот я, то есть перефразируя вопрос, я сейчас использую OVS в дата-центре. Могу ли я прямо сейчас начать мигрировать на Snap Switch? OVS я использую для связи, связи виртуальных машин. Давай так сформулируем.
Open vSwitch is very popular in data centers now, and if I use Open vSwitch in data center just to connect my virtual machines, can I use right now your Snap Switch just to do the same thing?
I guess that depends on what you mean. So Open vSwitch is a half of a solution, right? It's a data plane, and it gets coupled with a controller application to build like a whole application. So I guess if you want to do the same thing, it depends on what application you're talking about.
Мы сейчас говорим исключительно. Ты переведи, потому что скажем.
Зависит от того, какие, собственно, сетевые функции вам необходимо реализовать, какие сетевые приложения вам необходимы.
I think I would say that there is some overlap between Open vSwitch and Snap Switch, but they're really addressing different things.
Есть небольшое пересечение, конечно, в области применения OVS и Snap Switch, но они изначально нацелены на решение разных задач.
Ну, давай для примера простую задачу. Мне нужно коммутировать данные между виртуальными машинами внутри одного сервера. Такую возьмем задачу и оставим за рамками вопрос управления.
Okay. Just a simple task. We need to... just to pass some data between virtual machines and no question about control plane.
Sure, you can do that with Snap Switch.
Да, это можно делать со Snap Switch. Just now, just from the GitHub.
Yes.
Прямо сейчас скачали с GitHub и используется для того, чтобы коммутировать свои виртуальные машины.
So it's interesting. So we did a lot of work to make this possible. So the interesting problem here is if you're an ISP, you want to move a lot of packets in and out of your virtual machines in a networking context, much more than what is traditional with QMU and KVM. So we did a lot of work on making it fast to transfer packets out between a virtual machine and a network. And we actually developed the QMU side of this as well, a feature called vHost User. So I think that Open vSwitch is also starting to adopt this, and kind of the rest of the industry is starting to adopt the same mechanism that we originally developed in Snap Switch, actually.
That's great. Да, действительно, все можно использовать прямо сейчас Open vSwitch для коммутации данных между виртуальными машинами, и мы разработали там, точнее, мы работали над повышением производительности для того, чтобы передавать больше данных между виртуальными машинами. Мы использовали QEMU алгоритм, QEMU.
Я так понял,
да,
они делали некоторую доработку,
да, для
QEMU. Для
QEMU, для того, чтобы передавать данные быстрее между виртуальными машинами. И, в принципе, есть предположение, что в дальнейшем индустрия примет это ноу-хау на вооружение и будет использовать ту же самую доработку, которую мы изначально сделали для Snap Switch.
Broadly, I would just also say I don't really see Open vSwitch and Snap Switch as competing kind of products. I think that Open vSwitch is going to totally dominate the problem space that people want to address with the OpenFlow model. If people want to solve a problem by building an OpenFlow-based controller application, pairing that up with a data plane, then they will obviously choose Open vSwitch for those tasks. And I think for any other tasks that people don't want to approach in that way, they will need something else. And Snap Switch is one of those something else's. So as network engineers, you know that there's a tremendous number of different boxes and apparatus that you need in networks, and there's never going to be one technology that does everything.
Choice, yes.
Yes.
Okay.
Да, и я думаю, что если люди решают задачу с построением SDN архитектуры с протоколом OpenFlow, они, конечно, будут использовать OpenVSwitch. Если они хотят решать сетевые задачи по-другому, то у них есть выбор, и SnapSwitch — это как раз и есть тот выбор. Так же, как и сейчас, вы выбираете традиционные устройства, и у вас, опять же, есть большое пространство для выбора.
Теперь про производительность, раз мы коснулись скорости работы. То есть какая текущая производительность и какие перспективы по дальнейшему?
So we're talking about the speed, about the fast packet processor. So the question is about throughput. What's the numbers now?
So the numbers really depend on the application, right? So SnapSwitch is a toolkit that people use to build applications, and every application is going to have certain packet rates, but certain kind of performance limits that is worried about. So if we talk about virtual machines, for example, then the target that we have, that we do reach, is to have with one CPU core to support 10 gigabits per second for a diverse range of workloads. And the main workloads that we worry about are forwarding relatively small packets. So we have 256 byte packets at line rate as our target there, which we achieve. We want to be able to do TCP traffic as well, which is not completely trivial, because although the packets are bigger, you need to do a bunch of offloads for the virtual machine, particularly things like checksums. And we also want to have 10 gigabit line rate when encapsulation protocols are used, so when the virtual machine traffic is being tunneled by the SnapSwitch. This means that we have to do line rate even when we can't use any network card hardware offloads, because we let people use any tunneling protocol that they want to use, so we have to do all of the offloading internally in SnapSwitch. That was a lot at one time.
Yeah. I'm afraid I missed something, but so then I ask you again. Конечно, пропускная способность и количество пакетов, которые мы можем сейчас передавать, очень сильно зависит от приложения, и каждое приложение имеет какой-то свой предел по производительности. Например, если мы говорим про маленький пакет, 64-байтный, то about small packets, what's in a bag?
Okay, so the...
150
is... So, the way that we approach is we pick what we think is an interesting target, and the interesting target that we've chosen is 256-byte packets going into a virtual machine and also being transmitted out again. So what you're talking about is at roughly 10 million packets per second of forwarding from the point of view of the SnapSwitch. So 5 million packets going into the virtual machine and 5 million packets going back out of the virtual machine on one core.
То цифра примерно равна 10 миллионам пакетов в секунду, 5 миллионов пакетов на вход, 5 миллионов пакетов на выход.
При пакете
256 байта.
Okay, and what is your future growth for the forwarding performance?
So that's a very good question. So it's really a question for network operators. What workloads really need to be covered? It's not just a question. So I don't think that you really need to support higher packet rates than that for a lot of applications. So 256 byte average packet size is smaller than most real production workloads. So if you would try to optimize that down to 128 bytes or 64 bytes, then you're probably optimizing the wrong thing, because the network operators probably have other workloads that they care about that don't have adequate performance. So where I want to distinguish SnapSwitch is by being able to achieve line rate for the broadest range of production workloads, and not just winning on one or two benchmarks.
Okay.
Дело в том, что если вы правильно разрабатываете приложение, то проблемы не в производительности. Так, например, если мы говорим про 256-байтный пакет, то, в принципе, это средний пакет. Если вы будете нацеливаться на оптимизацию для работы с более маленькими пакетами, 64 байта и меньше, то, возможно, вы оптимизируете не то.
Сейчас что-то делаете не так.
Да, в принципе, не на том вы сосредоточены, потому что то, к чему идем мы хотим, чтобы наш продукт работал на скорости проводов для среднего трафика.
Ну, для разного набора. То есть он был не только заточен под производительность маленьких пакетов,
да.
Он с таким же успехом обрабатывал на высокой скорости и пакеты чуть больше, чуть больше и чуть больше.
We do not use Intel DPDK, but we use very much the same programming techniques. So we have, you could say that we have our own mini DPDK in something like 2,000 lines of code. and we like to use that ourselves because it's very simple and understandable. And I see DBDK is very powerful, but it's like a whole new operating system. So yeah. We decided to keep everything under our own control and roll our own instead.
Используете ли вы Intel DBDK? Мы используем технологии, которые похожи на Intel DBDK, но не сам DBDK. То, что мы используем, гораздо проще, и, в принципе, мы просто решили, что мы должны контролировать все сами, поэтому мы написали код, похожий на Intel DBDK по логике.
I would say that in an indirect way, I would say that we use DBDK. I really appreciate the work that Intel is doing, and Intel, we have very good contact with Intel. They're very friendly, nice. So I do discuss a lot of things with Intel engineers, and I think the huge, wonderful, fantastic thing that Intel has done for our project is just to go out and prove to the world that x86 servers have amazing capacity. So if they didn't go out and prove this, then nobody would believe that you could do these kind of applications with x86 servers. If it was just me saying, hey, you can do 100 gigabits per second on a server, people would be saying, oh, come on, that would never work. But Intel have proved that it does, and this makes a lot of opportunities for other people. And I think that's...
My clients are still afraid of x86.
Right, so Intel, I'm not going to change their mind, but Intel might.
I work for a vendor who developed hardware switches and routers, so...
Ah, okay. Oh, okay, that's a different kind of afraid of x86, yes.
Мы много работаем с Intel, и мы, в принципе, очень дружны, и очень уважаю ту работу, которую делает Intel, потому что это очень здорово, и то, что они сделали для индустрии, они доказали, что архитектура x86 может быть очень производительной, что не надо ее бояться, и все можно делать на скорости проводов.
Так, и что относительно поддержки других архитектур, ну, в частности, ARM и MIPS?
x86 specific or we can use it with another architecture?
It's a very good question. So right now you can only run it on x86, and we don't really have very much code that's specific to x86, I have to say. It's maybe in total 100 lines or something like that. But we do really expect... we expect CPUs to have a lot of memory bandwidth, and a lot of cores. That's our basic model. So anything that fits that description should be okay in principle, but some work would be needed to make it run on other platforms and to make it run well.
Okay. Мы сейчас имеем не так много кода, который зависит от x86, это примерно 140, но это зависимый код. То есть мы рассчитываем на то, что сетевые процессоры будут высокопроизводительными, и, в принципе, проделав какую-то небольшую работу, мы можем отвязаться от x86.
I would just say that my kind of view on this I'm taking the same strategy with portability as Linux took. If you look at Linux, it runs on every single processor device everywhere that you can imagine. But when they started, they very much targeted only x86. And this is a very good strategy because there's two ways to make software portable. One is to spend all of your time porting it to a lot of different platforms, but the other is just to write it so well that it's worth porting to other platforms. So that's what we're trying to do, to make it so good that it will inevitably be ported.
Мы хотим использовать ту же стратегию, которую когда-то использовал Linux, то есть вы сейчас можете поставить Linux, в принципе, на любую машину, но когда Linux только начинался, он был заточен под x86 архитектуру. То есть мы сейчас не хотим сразу распыляться на то, чтобы сделать свой продукт доступным для большого количества архитектур, мы хотим написать его настолько крутым, чтобы он заслуживал того, чтобы его сделать доступным для другого типа архитектур, кроме x86.
Еще относительно технологий, которые они используются, то есть вопрос в том, есть ли какие-то другие там технологии, которые они используют, то есть, например, есть ли какая-то привязка к сетевым карточкам от Intel?
Something I don't know exactly, maybe network interface cards or something else to use now.
Yes, so we don't really have the agenda to support every network card in the world. My view is you need to have some suitable hardware for your deployment. So we basically, we've started with the Intel 82599 network card, and most of our energy is focused there. So we're looking at adding support for 100 gig NICs, and again, we're looking around to see what is available. But generally speaking, we try to support a small amount of hardware well, and we try to find the hardware that is the highest quality and the best documented and the most widely available.
I hear your signal.
So, okay, yeah, so today, if you look in our code, we support Intel and Solarflare mix. And the Intel one is, we have better support in the sense that we've written our own drivers for the Intel NICs, whereas we use vendor drivers for the Solarflare ones. And we have some other drivers in the pipeline, but yeah, if you want something that's high quality and widely available and well documented and doesn't force open source developers to sign NDAs, the list of vendors that support that is one long. But I spend quite a bit of time actually talking with vendors of network cards, telling them why we like the Intel cards so much, and telling them what they would need to do in order for us to be able to use their NICs. So I'm hoping that other vendors will see the value in making their cards open source friendly, and then we'll add support for them very happily.
And then you'll do it until like...
Мы не ставим перед собой задачу работать со всеми сетевыми карточками в мире.
I just need to take this.
Okay. Но когда мы выбирали, собственно, железо, на котором мы будем тестироваться и развертываться, перед нами стояла задача взять что-то хорошее, высокопроизводительное, с поддержкой 100 гигабитных сетевых карт, еще и хорошо документированное. Ну и, конечно, это был Intel.
Да, то есть поддерживаются на текущий момент два производителя сетевых карт. Это Intel и Solar.
Solar, I don't know.
Мы добавим название компании в шоу-ноты. Я точно знаю название компании. Я.
It must be suddenly be on podcast with you. It must be suddenly to start.
Very proud.
Да, возможно, мы поддержку и других сетевых карт. Мы очень надеемся, что производители сетевого оборудования, в том числе серверного оборудования, будут выпускать оборудование, которое будет дружелюбным для наших опенсорсных продуктов. И самое главное, в принципе, мы сейчас работаем повсеместно с Intel, потому что если вы хотите купить что-то хорошее, что-то быстро доступное, что-то хорошо документированное, без необходимости подписывать огромное количество соглашений и неразглашений, то вы с большой долей вероятности купите именно Intel.
Так, далее вопрос. А если у нас такая ситуация, что у нас не какая-то карта, которая поддерживается непосредственно. Можем ли мы запустить Snap на этом железе? То есть будет ли он работать?
То есть, или... Конечно, если ты допишешь драйвер на южный уровень, то будет.
Непонятно. Сейчас мы это узнаем.
Hey, we're talking about different network interface cards. Can I use my own driver?
So if I don't have Intel or any other supported SNICs, so what can I get from Snap?
Okay, so really we have a few different I/O options. Okay, so we like to have our own completely from scratch built-in driver. We have that for mostly for the Intel 82599, some other Intel cards. We also have, as I said, a vendor driver for the Solarflare. We also have a couple of generic interfaces. We have raw sockets like libpcap style, which is not very fast, but it works. So if you don't require high packet rates, you can run that through the Linux kernel, which is fine. We have also previously implemented, although we don't have it on the mainline right now, a kernel interface called vhost net. It's the same I/O interface that QMU and KVM uses towards the kernel, so we can also drive that from Snap Switch, which is it's still not ultra high performance, but it's kind of the best you're going to get from the kernel. And otherwise, yeah, you can make your own driver, so you can very 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 easily link in your own code to Snap Switch. So if you wanted to call out to a vendor library, this is really really easy to do. And if you wanted to write your own device driver from scratch, this is a really good project. You would be really, really welcome to get in touch and do this. Writing device drivers is so much easier than people think. The reason device drivers have a reputation for being difficult is that people normally do it as part of a Unix kernel, and everything is really hard when you do it as part of a Unix kernel. We're writing these things as little Lua source files, a few hundred lines of code. It will be the best experience of your life if you decide to write a device driver, I promise, and we'll help you.
У нас есть несколько путей. У нас есть несколько путей взаимодействия I/O, то есть ввода-вывода сетевыми картами. Мы можем использовать непосредственно интерфейс, который предоставляет ядро Linux через libpcap. Через libpcap мы можем использовать интерфейс, который использует виртуальную машину Kemu. Либо вы можете написать свой собственный драйвер. Это очень легко, и Люк обещает непосредственно вам помочь в написании этого драйвера. Вся проблема в написании драйверов, и почему все считают, что это так ужасно, в том, что все это делают непосредственно внутри ядра, что действительно тяжело. В проекте Snap все драйвера написаны на языке Lua. Это совсем небольшие драйвера, там несколько сотен строк кода. Собственно, вот.
This is actually a technology that we took from the one laptop per child laptop. So with the one laptop per child, they had two sets of software. They had the firmware that boots the machine, kind of like a BIOS that is written in Forth, and then they have Linux on top of that. And when they would make a new laptop, they needed to write their own drivers in Forth, which is a kind of a semi-high-level language. They had to write their own drivers for all of the hardware to test that the laptop really works and debug the motherboard and all of that kind of thing. And then they would install Linux afterwards. And I worked a little bit on this project as well, and the thing that amazed me was that they spent less time writing all of the device drivers from scratch in a simple environment than they did just managing all of the drivers on the Linux level when you need some small patches and you need to synchronize with a new release and you need to coordinate with vendors and all of these kind of things. So it's a little known secret that writing device drivers is easier than reusing off-the-shelf ones.
Пример тому проект лэптоп для детей, когда в софте использовалось два уровня. Первый уровень — это BIOS, написанный на FOSS, и второй уровень — это непосредственно Linux. Вот, на написание всех драйверов ушло меньше времени, чем на подключение к всей этой системе Linux. И мало кто знает, что на самом деле написание драйвера — это не так сложно и не так много времени занимает.
Так, этим вопросом немножко уже осветили. Давай вопрос немного не технический, а немного маркетинговый. То есть какие пути продвижения продукта Snap Switch Люк видит, то есть чтобы там им пользовалось гораздо больше там людей, компаний.
Okay, what's the future of your Snap Switch? Do you plan to route it to market? How can you popularize?
So the plan is to keep growing as a grassroots organic kind of a way. So to keep growing one project at a time. When somebody has a problem that they want to solve and they decide that Snap Switch is a good way to do it, that's the short answer. I think that in terms of being able to pay people to work on it, I think the strategy from my perspective is that when a network operator needs to procure some kind of a network element, whether it's a firewall or a router or a virtualization system or anything, they should go out to all of their vendors, go out to Cisco, go out to Juniper, go out to everybody, and then also contact a few companies in the Snap Switch ecosystem and say, what would it cost to develop this as open source and when would it be ready? And then they can compare all of these offers. And I think that over time we're going to get more and more and more competitive, so the network operators will choose to pay for the software that they need to be developed as open source based on what already exists instead of only buying vendor.
Somebody else. Do you have any clients now?
Yeah, so I have Deutsche Telekom as a client like this.
Мы предполагаем развивать Snap Switch далее как open-source продукт, а что касается того, чтобы платить людям, которые над ним работают, мы надеемся на то, что в ближайшем будущем люди, которые будут выбирать себе сетевое оборудование, сначала придут к Cisco, Juniper и кому-то еще, и также рассмотрят как альтернативу команду Snap Switch с вопросом: ребята, сколько это будет стоить доработать? И мы искренне верим, что чем дальше, тем больше клиентов будут выбирать нас, а не гигантов сетевого оборудования.
Следующий вопрос. Есть ли какие-то уже коммерческие продукты, основанные на Snap Switch на рынке, то есть построенные на базе Snap Switch?
Do you know any commercial products based on Snap Switch now on market?
Yes, I know that. Well, so first of all, this is not really the main goal. I am not really focused on a lot of commercial products. But yes, so a company in France called Virtual Open Systems, they have, I believe, on the market now a shrink-wrapped commercial deployment of the NFV OpenStack networking application.
Okay.
Есть компания во Франции, которая, собственно, нацелена на NFV и OpenStack приложение, и вот они используют SnapSwitch. Okay. Is it hard to download and execute the application? I mean, I'm an engineer, but I'm still young. Can I do it?
So, very good question. You should try it and then tell me the answer, actually. But there's basically... So basically, it should be very easy. So you download SnapSwitch, you do one git checkout, and you get everything that you need. It doesn't really depend on any other software. So I say... I'll start again. So there's two ways to get SnapSwitch. You can get the source code, which you do git checkout and then a make, and then you have everything. So we include all of the libraries that we depend on in our repository. So the Lua compiler and this kind of thing is all included. You don't have to worry about having that installed or anything like that. And when you compile it, it will take 1 minute to compile, and you will get a little binary, about 650 kilobytes out at the end, and you can run that binary on any Linux machine with any kernel, any distribution, it doesn't matter. So you can just kind of copy that around. So we try to streamline this and make it very straightforward.
Да, в общем-то, все, как мне обещают, очень легко, что даже я справлюсь. Необходимо просто все загрузить с GitHub. Туда сразу включены все библиотеки, туда включен компилятор. Ну и, собственно,
сделать просто make.
Мы
получим бинарник, переносимый.
На любую линуксовую машину, вне зависимости от версии ядра.
И следующий вопрос, а какие минимальные скиллы необходимы для того, чтобы начать разрабатывать?
It's actually not about me, but minimal programming skills we need to start developing application.
So you should get a copy of the talk I'm going to give about this tomorrow at the HiLoad conference. But basically there's two ways that you can program SnapSwitch. One is by taking the existing components and connecting them together, which is about the same level of programming as shell scripting, I would say, more or less. And then the other is to build new pieces of functionality. If you want to make your own driver, or if you want to make an open flow engine, or if you want to make any new thing that is not already there, that's around about the same level of programming as writing Python or Ruby or Perl kind of scripts. This is the basic level. So you absolutely do not need to be a system programmer, like a kernel programmer, or anything like that. This is it's much simpler than all of those things. So if you're comfortable writing Python programs or something like that, then you'll have no problem doing serious SnapSwitch development.
So I can use Python for...
You cannot, no, you will use Lua. But Lua is actually a simpler... Yeah, it's a simpler language. So if you know Python, you will learn Lua really easily.
Значит, два способа разработки приложения для SnapSwitch. Первый — это шелл-скрипты, и второй — это...
Нет, ты неправильно поняла.
Okay.
Давай я включусь. Два способа разработки приложения. То есть, если вы хотите, вы можете взять готовые приложения, которые есть, и смиксовать их таким образом, чтобы постараться получить итоговое приложение, которое вас устроит по функционалу. Либо второй вариант — вы непосредственно занимаетесь разработкой, для этого вам потребуется знание языка Lua. Вот. Это достаточно простой скриптовый язык, если вы знаете и умеете программировать на Python, Ruby, наверное, Ruby менее релевантно, чем Python, то вы достаточно просто сможете овладеть языком Lua и сможете начать писать программы для SnapSwitch. Почему Lua? Вопрос такой.
So
you personally like it?
Yeah, well, I've grown to like Lua from working in SnapSwitch. SnapSwitch is the first program that I've ever written in Lua. So there's two reasons to choose Lua. One is because it's very simple, and I think people coming to SnapSwitch should be able to come from a lot of different backgrounds. So they might be Perl programmers or Python programmers or C programmers or JavaScript programmers, and everybody should find it easy to pick up. That means it needs to be a small language that doesn't take a long time to learn. The other part is that we need code to run really, really fast in the inner loops, and that means that you either need a compiler that can run that fast, which is actually available for Lua, one called LuaJIT, or you need to be able to write that code in C, which you always want to have as a fallback, and then what you need is a language that can integrate very easily with C, so that it's not a big deal to call out to some routines you've written in C, and that is also something that is just very, very, very easy and streamlined in LuaJIT.
Почему Lua нравится Lua Люку или нет? Вот оказывается, что SnapSwitch это первый проект, который он пишет на Lua. Идея была следующая, что хочется привлекать программистов с различным опытом работы, и неважно, на чем вы программировали до этого, в принципе, вы можете писать на Lua. А вторая причина, необходимо было найти язык, который работает действительно быстро и который хорошо совместим с C.
Я немножко добавлю. Идея такая, что для Lua есть компилятор, который компилирует исходный код, который компилирует написанную программу в нативный код, который выполняется очень-очень быстро. Вот. Далее, смотри, у нас вопрос идет вот сюда, 45-е. Я могу тебе что еще раз?
Да, давай ты его озвучишь, потому что, мне кажется, часть его мы уже проговорили.
Окей.
Я достаю. Давай.
So, if we look at Snap as it, a framework to develop some application, so what kind of application, so basic application I can get. So, for example, can I get mock learning function out of the box from the SnapSwitch or STP protocol? So, or should I write it by my own?
Если смотреть на SnapSwitch как на фреймворк, какие основные аппликации, ну, приложения я получаю прямо из коробки. Получаю ли я mock learning, получаю ли я реализацию протокола STP, или мне надо все это реализовывать самому?
It's just because if I want to use SnapSwitch as a DOM layer 2 switch, so what I need to do?
If I want to use SnapSwitch as a DOM layer 2 switch, what do I need to do?
So to answer that broadly, so in SnapSwitch you have like a little, it's like an app store, although everything is just an open source component. So you have this catalog of networking functions that are already available that you can mix together, connect together to get things done. So one of those components is a learning bridge. And if you connect that together with some internet Ethernet interfaces, then you have a network device that acts as a learning bridge. So that is something that you can create just by connecting existing components together without doing any programming. We don't have a spanning tree implementation today. So if you wanted spanning tree, then you would need to write some Lua code that implements spanning tree. And basically, right now we have maybe 25 different processing functions, and over time we just gradually develop more, and the ones we have improve as people add new features and this kind of thing, and that is kind of how the project grows.
SnapSwitch сегодня очень похож на App Store. То есть, в принципе, вы можете загружать большое количество приложений. Мы сейчас имеем learning интерфейс, к которому вы можете подключить существующие интерфейсы. И, в принципе, это будет тупой L2 switch. У нас нет реализованного Spanning Tree. Если вы хотите Spanning Tree реализовать, вам надо будет самому написать Lua application. И сейчас мы работаем порядка над 20 приложениями, которые также будут доступны.
Нет, эти приложения уже сейчас есть, то есть это как бы эти приложения уже сейчас доступны.
Вот, значит, уже сейчас доступны.
Окей. Давай. Вот такой вопрос. почему Люк организовал новый проект, а не начал поддерживать или там улучшать какой-то один из существующих? То есть, например, там тот же самый OVS или какой-то другой проект, который связан с коммутацией. То есть, почему именно так? Почему не поддержать уже какой-то тот проект, который уже есть?
Why did you decide to start a new project, not to develop the project that really was for that moment, maybe that same OVS, which...
So as I say, I've been working on networking products for a long time, and I wanted to make it easier to build network products. I think it's a pity if to build a new network element you need to spend a year doing all the stuff that you've already done before. In a new company, a new context. So I wanted to have a good open source base for that. And I would say that I never really considered using Open vSwitch because for me it's a relatively narrow application area. So I don't know if any of the products that I've ever built in the past could be built on Open vSwitch. So for example, the previous commercial product that I worked on was a performance enhancing TCP proxy where we need to, in the data plane, implement the whole of TCP with some customized algorithms for retransmission and that kind of thing. I don't think you will ever implement these kind of applications on the OpenFlow model because it's just not what it's designed for. So I think that the problem we're solving with SnapSwitch is not addressable with other existing projects, whether that's OVS or anything else.
Собственно, основная причина в том, что не кажется, что никакое существующее на тот момент приложение не решало те задачи, которые ставят перед собой SnapSwitch. Поэтому решили разрабатывать новое приложение.
Ну и еще одна важная вещь – это то, что сделать очень низкую пару вхождения для разработки собственных приложений, связанных с коммутацией пакетов, с обработкой сетевого трафика. То есть это тоже была одна из основных идей. And why open source? Why not a closed commercial project?
So I think there's plenty of time in life to build closed commercial projects. But I think the downsides of closed commercial projects, one is that it doesn't have that much impact on the world. So a lot of SnapSwitch is about having a creative outlet to say, well, hey, this is how I think we should be building network applications. This is what I think are some good ideas. And who's with me? You know, who wants to do this kind of thing? If you would do this in a closed source commercial project, then no one will ever know that you did it. It will, you know, you'll build a product based on it, you'll get bought up by some big boring company, it will go into maintenance mode, and then you'll start a new company 5 years later and you'll have to start everything all over again, and then 5 years later all over again, and 5 years later all over again. So why not take a break and build a really, really good open source foundation that can then be the basis for a lot of other projects in the future?
Почему open-source проект, почему не какой-то коммерческий продукт? Потому что коммерческие продукты не взрывают мир. Вы, в принципе, можете работать над скучным коммерческим продуктом, через 5 лет основать другую компанию, потом другую компанию и так далее, и так далее, и так далее. Но в жизни много времени, чтобы работать над коммерчески успешными продуктами. Хочется сделать что-то одно хорошее, что потом ляжет в основу большого количества коммерческих продуктов.
Хочется сделать мир лучше. Back to the technical questions. Возможно ли использовать SnapSwitch с какими-то сетевыми эмуляторами, как GNS3, UNetLab?
Can I use a SnapSwitch for relocation and for network simulation? For example, GNS3,
UNetLab. So, for example, if I want to build some test environment, and I'd like to see how SnapSwitch fits to my environment, so can I use it in? Do you know what is it? GNS3?
No, I'm not familiar.
Cisco emulation, maybe.
You mean like deploying a Cisco router in a VM?
Yes.
Okay.
Actual Cisco IOS.
All right. Okay. Yeah, I know the project I mean. You should be able to connect it up through the operating system. So with SnapSwitch, as I say, we have a lot of different ways to do I/O. The most popular one is with a 10 gig network interface, but you can also do it through a tunnel device or some kind of virtual Linux network device, and that should make it possible to connect it up with all of these kind of other
okay.
systems.
То есть сделать это можно средствами с непосредственно самой операционной системы, то есть нативной поддержки такого нет. Так, это мы уже roadmap. Да, roadmap.
What's the plan for the future? For the next year, maybe?
So there's a couple of different answers to that. The broad answer is that everybody has their own roadmap for SnapSwitch. It's an open source project. There's a lot of applications built on it, and if you ask the people who care about each application, they will each have their own answer for what they plan to do with their application in the next year. I'll tell you the things that are on my radar personally is 100 gigabit Ethernet. I really want to support next year. I'm looking around for somebody who can supply a good, well-documented, stable network card. We have some of these new applications, like the SnapWall application is something that is not out now and should be out in the next year. We have the Lisp application is something that's not out now, will be out in the next year. So I guess my role in SnapSwitch is mostly collecting together all of the things that people are doing and helping everybody to cooperate. So that's a few of the things that come into my mind, but I'll be basically just trying to support everybody who's building cool applications.
У каждого свой roadmap для SnapSwitch, потому что работает несколько команд. Что касается меня, то что касается Люка, не меня, я хочу начать работать со 100 гигабитными сетевыми карточками. Сейчас ищу сетевую карточку, которая поддерживает 100 гигабит, которая хорошо документирована. Кроме этого, я продолжаю работать над проектом SnapWall. Это тот самый firewall, о котором мы говорили ранее, над проектом Lisp. И также моя основная задача – это соединять вместе все, что делают различные команды людей в этом open-source проекте.
Вопрос о том, что Люк делает на Москве и какой у него доклад на конференции.
Okay. What are you doing here in Moscow? And please tell some words about your tomorrow's presentation.
Okay, right. Yeah. So I'm in Moscow now for the High Load conference, and tomorrow I'll give a presentation about SnapSwitch there. And this is going to be a very interesting test case for me because we've tried to make the SnapSwitch design as simple as we possibly can. So in the presentation, I'm going to try to describe all of the main internal data structures, actually put the code up on slides, and I'm going to try to do it in 10 minutes, and it's only going to be about 10 or 15 lines of code that I need to explain, and then everybody is going to know what SnapSwitch is about.
The reaction. Is it hard or is it
slow? Yeah, can I explain it in 10 minutes and 10 lines of code, and after I've done that, will anybody actually understand it? That's the big experiment that we're doing tomorrow.
Okay, and one more question about...
Давайте мы переведем.
Okay,
yeah. Конференции Highload, которая сейчас проходит в Москве. Завтра у него доклад, посвященный как раз SnapSwitch'у, и это большой эксперимент для него, потому что он собирается вывести строчки кода на экран и за 10 минут объяснить буквально на пальцах, как это работает. И вот эксперимент заключается в том, поймут люди или нет. Действительно ли это так просто?
Окей. Следующий вопрос... что Люк думает о языке Go и возможно ли написать столь же быстро по производительности фреймворк для обработки пакетов, как он сделал на языке Go. So the next question is about what do you think about Golang and what do you think, is it possible to write Snap on Golang to be as fast as it right now?
So it's a really good question. I think Golang would have been another very reasonable choice to build SnapSwitch with instead of LuaJIT. I think you would not get the same performance. My understanding of Golang, so if you want to process a packet in some 100, 200, 300 CPU cycles, something like this, I don't think that Golang is suitable for that level of performance, as I understand it. I could be wrong on that point, which means that you would be calling out to C. But that probably works okay because I think that Go and C work fairly well together. So in a parallel universe, if we had built Snap Switch in Go instead of Lua, I think it probably would have worked out okay. There would probably be just a lot more C code for all of the performance critical parts.
Okay. Люк считает, что Go вполне хороший выбор для написания такого приложения, и, возможно, когда-нибудь в какой-нибудь вселенной такое могло бы произойти, но он считает, что, скорее всего, не получится достичь той степени производительности с языком Go, который сейчас он достиг с языком Lua.
Что куски, которые требуют производительной реализации, необходимо будет реализовывать на C. В принципе, проблемы в этом не видит, так как Go, в принципе, совместим с C. Но если бы Snap Switch писался на Go, было бы больше кусков, написанных на C, именно для критичных производительности элементов.
Having said that, when we started Snap Switch, I had never programmed in Go or in Lua, and I still haven't programmed in Go, so maybe I'm just telling you the way that I was thinking about this from the beginning. I don't actually have the experience to know.
Do you know what the status?
You don't have to.
Так, следующий вопрос. Это немного с набросом на Nucleator, относительно касательно Docker и Snap. Question. You know, there is a lot of hype about Docker, and is it any relationship you can imagine about Snap Switch and Docker?
Well, a little bit. So I don't want to attach ourselves to the Docker hype train. We're a small, quiet community. We don't do that kind of thing. But one thing. So we recently started deploying Snap Switch in Docker, and we just discovered that it just works. There's nothing that needs to be done. You can just deploy Snap Switch in Docker, and I think one of the reasons that this works so well is that we don't use DPDK. Actually, because DPDK has a lot of very specific dependencies on the kernel and also on the hardware. They expect you to compile for the specific CPU family, like a Sandy Bridge or a Haswell CPU, and we're very, very careful to not care what kernel we're running on and to not care at compile time what CPU we're running on. So I think Snap Switch is very, very easy to deploy inside a Docker container, and I'm not sure that that's going to be true of some of the other software around.
Okay. Нет никаких проблем запустить Docker внутри, запустить Snap Switch внутри Docker. Люк и его команда только недавно это попробовали, и все просто.
Я считаю, что все работает. Все
работает. И одна из причин, почему они считают, что так получилось, что они не используют DPDK, потому что DPDK имеет очень много завязок на ядро Linux. В отличие от DPDK, Snap Switch практически без разницы, какое ядро Linux используется. Окей.
No good, it's not at the same time, then nobody comes to my presentation. If it's Docker, everybody.
Just a second, I'll look through our questions.
Yeah, we actually just we have a lot of continuous integration infrastructure. So if somebody sends in code to GitHub, we automatically test it, and we started running all of those tests inside Docker. It was surprisingly easy. I thought, oh shit, this is going to be like a month of work to get things running into Docker, and then it took like 5 minutes. Like, okay.
Okay, I think that's all. So, if anything else you can plug in, you can do it right now.
Okay, so one other thought rattling around in my head. So we talked a little bit about drivers and what do you do if you don't have an Intel network card to test with. Well, one thing is to write your own driver or use the Linux kernel, but another thing is to just send us your SSH key, because we have a whole bunch of servers with a whole lot of network cards. We have like half a terabit of lab equipment that we invite anybody on the internet to log into and do experiments with. So if you look at our project page, you'll find a link to the Snap Lab on our wiki, and that will tell you how to send in your SSH key and get an account, and then you can log in and run tests on Xeon servers with Intel network cards.
Мы тут говорили о том, что делать, если у вас нет индуско-сетевой карточки. У нас, в принципе, есть лаборатория, к которой можно подключиться через SSH и протестировать работу продукта на интеловских сетевых карточках. Ссылка есть на странице проекта в GitHub. Также можете связаться с Люком, получить SSH-ключ и спокойно подключиться к лаборатории для тестов.
Все. На этом наше сегодняшнее шоу закончено. Благодарим Люка за 1:15 времени, которое он нам уделил, за ответы на вопросы, которые он нам дал. Всем спасибо. В заключение еще хочется поблагодарить Никиту Борзык из подкаста DevOps.dfop за помощь в организации, за предоставление нам этого замечательного подкаста микрофона, на котором мы записываем этот подкаст. На этом все. Last word.
Thank you very much. It is an honor to be interviewed on the podcast, and I'm very happy to have the chance. Very cool. And I would be very, very happy if a whole bunch of clever network engineers from Russia get involved in SnapSwitch in the future. It would be really, really, really cool.
Здесь вас сейчас пригласили поучаствовать в проекте развития SnapSwitch. Это будет очень-очень здорово, если большое количество инженеров и программистов из России будет участвовать в этом проекте. И, в принципе, Люк тоже всех очень благодарит, и мы очень по раз.
Все, всем спасибо, всем пока.